Всем привет! С вами Настя, и это канал «Гедонизм на минималках». Наступает туристический винный сезон, и мы решили разобраться в некоторых регионах чуть поподробнее. Поехали! Сегодня мы вместе будем разбираться, что же такое ЗГУ долины Дона. Когда мы говорим про долину Дона, про Дон целиком, мне кажется, первое, что приходит в голову, это казаки. Но если говорить про вино, то первое, что приходит в голову, это автохтоны. Как бы странно и страшно это ни звучало, именно в этом регионе, несправедливо обделенным туристическим вниманием, потому что ведь у нас большинство едет куда? Ну, в Крым или на Кубань. А долина Дона почему-то пока еще не настолько привлекательный винодельческий регион, хотя она абсолютно заслуживает внимания, ведь здесь вино также производилось исторически, как и в других регионах. Именно для этого мы сегодня собрались и будем пробовать сразу несколько вин из сортов, которые, наверное, для этого региона более характерны, чем другие. Это будет один представитель белого вина в виде вина ведерников. Давайте мы его прям нальем и начнем пробовать, и дальше будем рассказывать. Сорт сибирьковый. Вообще, мне кажется, что в целом, конечно, российское виноделие очень сильно продвинулось вперед благодаря ковиду. Как бы страшно это ни звучало. Люди остались дома, люди стали ограничены в своих возможностях перемещения. Вместо того, чтобы поехать в Тоскану или в Прованс, они поехали на русские виноградники и узнали, что, между прочим, у нас очень много классного вина делают. И к тому же делают его из таких сортов, которых не встречается за границей. Вот сегодня мы как раз об этом будем разговаривать. Сибирьковый – это один из таких автохтонных сортов, который, наверное, для Дона наиболее характерен. Здесь у нас прямо на этикетке написано «Долина Дона», «Хутор ведерников». То есть это та территория, где, наверное, должен производиться это вино. Но некоторое время назад у нас в России ввели такие страшные термины, как ЗГУ и ЗНМП. ЗГУ – это вина защищенного географического указания. Собственно, давайте проверим, есть ли здесь ЗГУ. Но здесь ничего такого не написано. И есть еще ЗНМП. Это вина защищенного наименования места происхождения. Чуть более сложная история. В долине Дона, если мы будем говорить, да, то ЗГУ, наверное, более важный термин. Я не знаю, честно говоря, насколько стоит в этом глубоко разбираться и нужно ли это кому-то, кроме специалистов. Если так коротко, то самое главное, что получили производители вин от получения того или иного термина, так скажем, присвоения, это, во-первых, субсидии со стороны государства, во-вторых, гарантии перед потребителем, что вино будет произведено из винограда, который выращен именно на этой территории, да, и это действительно не привезенное, не пойми что, не пойми откуда, а российское вино. Но когда мы говорим об автохтонах, ну, логично предположить, что я все говорю, говорю, никак не наливаю, логично предположить, что где ему еще расти. Должна сразу сказать, что с ведерником, ну, никак у нас не складывается мэтч, даем очередной ему шанс, давайте попробуем. Вот я смотрю на этикетку и вижу здесь такое очень хорошее слово. Это самобытное вино. И, наверное, долина Дона, которую воспевал еще Пушкин, которая сейчас оказалась в тени своих знаменитых соседей, действительно такое самобытное место и культурно, и винно, если можно так сказать. Вино вот это пахнет бананом, как ни странно. Не уверена, что на Дону когда-либо видели бананы до того, как туда пришли крупные магазины и вообще рынки. Но это очень забавно. Даже немножко бубль-гума какого-то, в общем, каких-то сладких конфет необычных таких, достаточно приятно, и я впервые, мне кажется, говорю хорошие слова в адрес этих вин. Давайте посмотрим, что пишут производители на этикетке. Цвет вина светло-зеленый, и мне он напомнил больше соломенный, если честно, с самого начала. В буйстве аромата различаются пряные оттенки, напоминающие запах степных трав и цветов. Ну, наверное, это было бы очень поэтично, но банан, разве это степная трава? Я что-то не уверена. Во вкусе. Так, я предлагаю сначала выпить, чтобы мы не перебивались тем, что написано на этикетке. Но оно более кислотное, чем кажется в аромате. С горчинкой в послевкусе, но в целом это такое кислое яблочко. На самом деле я подсмотрела слово яблоко на этикетке, оно тут действительно должно быть, но оно правда тут есть. Кроме яблок, что? Фруктовое, нежное, сбалансированное. Обожаю вот эти вот описания, что хотите, то и получайте. Минеральное с долгим послевкусием. Скорее, да. Я бы даже сказала, что она чуть соленая. Вот такое послевкусие, какое-то соленое, мятное, соленое с горчинкой. Прикольно, вписали в этикетку территорию, соответственно, от Азовского моря до Цемлянского водохранилища с Доном, там, где именно располагается Ведерников. Достаточно интересно, и, наверное, это первое вино из линейки, которое более-менее понравилось. Я бы еще попробовала ее подольше, но в целом начало неплохое. Предлагаю переходить к следующим видам, потому что у нас их еще целых два и целых два красных. Теперь у нас целых два красных вина цемлянских, которые наши друзья привезли нам из Ростова, но читала в отзывах на Вивина, что где-то в магнитах оно уже встречается, поэтому, возможно, в скором времени будет доступно всем. Вот такая первая задорная этикеточка с буквой «С», где молодой человек пытается чокнуться с девушкой, ну, в смысле, как это сейчас правильно сказать, чин-чиннуться или что, с девушкой, которая сидит на другой стороне буквы. Это ЗГУ, то самое, о котором я говорила, из сорта Цимлянский черный. Это вот как раз еще один представитель автохтонных сортов Дона. Давайте посмотрим, что нам тут на этикетке пишут. Цимлянский вина – это один из крупнейших, в принципе, производителей этого региона. И, собственно, об этом и говорится на этикетке. Причем, что немаловажно, это предприятие промышленного укрывного виноградарства. Что это значит? Это значит, что здесь достаточно прохладно зимой, и чтобы защитить виноградники, на холодное время года их укрывают, ну прям физически. И затем раскрывают, собирают урожай и закрывают снова. Что отличает этот вид виноделия от других тем, что, конечно, это гораздо более трудозатратно и гораздо более бережного отношения требует к виноградникам, потому что вот эти постоянные раскрывания и закрывания, они не проходят бесследно для виноградников, к сожалению. Но, тем не менее, компания обладает достаточно большим количеством виноградников, здесь об этом тоже говорится. И еще о том, и, в принципе, это мы знали в самом начале этого выпуска, что виноделие на Дону ведет свою историю достаточно давно. Здесь те самые казаки, про которых я говорил в самом начале, давно еще производили вино, но, как говорится на этикетке, в 1709 году Петр I впервые попробовал вино, которое было приготовлено казачьим способом. Буква «С» – это такой ход дизайнерский для того, чтобы сделать этикетку более молодежной. Это я уже в другом месте подсмотрела. Состав, как я уже сказала, цимлянский черный. Достаточно, кстати, интересно сделано здесь выделение по всем характеристикам. Тоже такого я еще не встречала. Для того, кто возьмет этикетку, все очень понятно. Цвет, аромат, вкус, гастрономическое сочетание. Мы тут как раз рыбу приготовили, потому что на Дону рыбу ловят, но нам просят мясо. Мы, как всегда, будем пренебрегать этим требованием. Короче, с точки зрения оформления, очень хочется похвалить эту этикетку, потому что, взяв ее, текста многовато, но в целом есть все самые важные пункты, которые хочется увидеть на этикетке. Давайте наливать и разговаривать дальше. Что-то чпока давненько у нас не было, надо поработать над этим. Мне кажется, как будто я какой-нибудь пино нуар наливаю. Он такой очень легкий в цвете, полупрозрачный. И это цимлянский черный. Не то чтобы много была знакома с этим сортом раньше. Сейчас попробую, поделюсь впечатлениями. Запах абсолютно конфетный. Слушайте, это очень прикольно. Я люблю такой запах в красном вине. Я не любитель тяжелых красных насыщенных вин. От них быстро устаешь. А здесь вот такой сливочно-конфетный запах, мне кажется. Хотя давайте посмотрим, собственно, вернемся, что нам обещали производители. Яркий, выразительный с тонами черной смородины, вишни и терна. Ну вот я бы сказала, если эти ягоды с сахаром, тогда даже терн, ну терн ближе всего к тому, что я чувствую сейчас. Терн ближе всего к тому, что я чувствую. Звучит забавно. Надо поговорить об этом со своим психологом. Слушайте, ну как всегда, вы можете закидать меня чем угодно, но вино абсолютно простое, ну чуть-чуть, наверное, с лишней кислинкой, но не изысканное, ну блин, это наши российские автохтоны, это прекрасно. Наверное, если бы они были какими-то гениальными, их бы выращивали по всему миру. Они уникальны и этим хороши. Что нам обещают во вкусе на бутылке, говорят, как я люблю. Округлый, элегантный, с бархатистой текстурой, с долгим ягодным послевкусием. Я не чувствую долгого ягодного послевкусия, это, ну, Точнее, вот такая ягодная кислотность скорее. И это вопрос, я не уверена, что в красном вине должно быть так много кислотности. Но с точки зрения аромата, еще раз вот я погружаю нос, вот это вот карамельная свекла с терном. А как правильно говорить на Дону? Свекла или свекла, или, может быть, вообще бурак? Если знаете, напишите в комментариях. Вкус неплохой, но вот на мой вкус многовато кислотности. Но в целом я очень люблю такие вина, в которых не к чему сильно придраться. Оно не слишком алкогольное, оно не слишком грубое, оно не слишком топорное. Это просто нормальное вино. Я себе представила пикник на берегу Дона, например, разложил пледик. Можно, кстати, и рыбу половить. У нас такая, которая в Дону, наверное, не водится, но тем не менее. А что я все говорю? Давайте-ка уже и закусочку попробуем с вином. Как всегда, будем нарушать правила. Вы знаете, что удивительно? Когда я откусила блинчик и запила вином, у меня здесь запахло какими-то дровами или чем-то еще. Это, наверное, уже мой мозг перенесся на рыбалку на Дону. А что у нас сегодня за закуска? Мы взяли блины, в этот раз готовые, но в целом можно испечь. И если вам интересно, мы поделимся своим самым лучшим рецептом тоже. Сливочный сыр и красная рыба. Заворачиваем все это в двойной рулет. То есть сначала блин, сыр, рыба, потом еще раз блин, потом еще раз сыр в рулет. И на зубочистке накалываю, чтобы сразу нарезать на вот такие порционные роллы. Лучше, чем лаваш, вкуснее, чем лаваш. И вообще блины всему голова. От задорных, веселых ребят с этикетки цемлянского черного. Блин, мне кажется, что на этой этикетке немного-много слова цемлянский. Я вижу его здесь 3 раза, и над этим надо поработать. Мы переходим к более строгой этикетке. Она мне чем-то напомнила этикетку Массандры. Есть такая черная этикетка Сары Пандас. Еще я сейчас вспомнила Альма Вэлли с их медалями и черными этикетками. В целом, на мой взгляд, черная этикетка — это почти всегда хорошо, если грамотно сделан весь дизайн в целом, потому что это строго, красиво и на темной бутылке смотрится хорошо. Ну что мы про этикетку? Это голубок. Это не совсем донской автохтон. Это сорт, который также растет и в других наших регионах. Но раз уж мы сегодня пьем все такие необычные вина, сибирьковый, цемлянский черный, голубок, в общем, вполне органично в эту линейку встает. Есть еще, например, винодельня Юбилейная, известная, мы про нее уже много раз рассказывали, которая тоже работает много с автохтонами. Вот Ведерников много работает с автохтонами. Вот Цемлянский, пожалуйста, работает с автохтонами. И, кстати, они очень гордятся тем, что именно у них их очень много растет. И автохтонов, и таких сортов, как Голубок, которые в любом случае достаточно редко встречаются. Что здесь? Ну, такая строгая этикетка. Давайте прекрасный звук нальем. О-о-о, я в шоке от цвета, потому что почти что саперави я наливаю. И боюсь, что моя салфеточка после него не отстирается. Я как будто кровь вытерла. Мы недавно писали про фильм Леонида Парфенова «Инкве в Риверитас». Так вот, говорят, что настоящий саперави можно как проверять? Налить примерно 1/5 саперави, все остальное долить водой, и при этом цвет почти что не поменяется. Вот Голубок, мне кажется, ну он не саперави, но прям красит бокал очень прилично. И даже вот на стенках остается такой хороший след. У меня прям как будто такая очень плотная марганцовка. Аромат здесь совсем другой. Он не такой сливочный, не такой конфетный, как в предыдущем. Здесь, давайте посмотрим, здесь не такая четкая этикетка, как в линейке C. И та мысль, что они как будто бы сделали ее специально более доступной, более привлекательной, похожа на правду. Здесь нет такого понятного текста. Цвет фиолетово-красный, это действительно так, наверное, больше красный, но это правда похоже на марганцовку. Аромат насыщенный, с нотами черной смородины, мака и копчености. Вот копчености совершенно точно здесь есть. Мак не уверен, но что-то вот такое, знаете, полку со специями открыл, и там разное лежит. Ну, когда ты еще не понял, что конкретно тебе нужно достать с этой полки, вот такие какие-то специи, там лежит и какие-то сладкие приправы, и специи. Мне кажется, очень похоже. И что там из ягод смородины? Ну, больше по цвету на смородину похоже. Так-то в аромате я не чувствую. Вот перцем меня прям тут посыпали. И очень красиво, кстати, в бокале. Прям вообще потрясающе переливается. Вот это уже совсем другая история. Аж немножечко колет во рту. Вкус очень интересный. Давайте посмотрим, что нам тут обещали, если что-то обещали. Вкус сложный. Ну, блин, ребят, это правда. Вкус сложный. С оттенками слепой, спелой вишни и мягкими танинами в послевкусии. Я бы не назвала их мягкими. Тут немножко рассольчиком отдает. Мы тут за кадром уже обсудили, что такие вещи, как автохтоны, донские или вообще редкие сорта, они, в принципе, всегда достаточно серьезно, заметно отличаются от вин из привычных нам сортов, массовых, европейских. И вот здесь это абсолютно такая история. Здесь во вкусе прям очень много всего. Аромат сложный, вкус сложный. Тут вот и лакрица, и соленья какие-то, и немножко, не знаю, таблеток от кашля каких-то, пастилок. Вот как раз, может быть, лакричные пастилки от кашля, кстати. Они и со специями, и лакрица, и даже как будто немножко ментола. Вино очень интересное, мне кажется. И послевкусие, я говорю, я не назвала бы это мягкими танинами, мне почему-то послевкусие кажется, как будто я съела холст какой-то очень ментоловый, вот такое вот что-то. Но это достаточно интересно. Я бы этому вину дала подышать побольше и посмотреть, что из этого получится. В целом, необычно, но вполне в хорошем смысле этого слова. И если бы мне нужно было кого-то удивить, наверное, это вино могло бы выполнить такую роль. На самом деле, совершенно неожиданно у нас с вами получилось очень интересное путешествие на Дон. Я сейчас вспомнила, как мы ездили в Ростов-на-Дону. Мы жили в очень классной гостинице, которая пародирует или вполне себе изображает казацкую станицу. Мы жили в отдельном домике с очень аутентичным интерьером. И вот я пью это вино и очень хорошо себе представляю, как оно там появилось. Это все необычные сорта, которые вы вряд ли встретите в других регионах, ну или, может быть, встретите как голубок, да, но тем не менее это автохтоны, которыми может по-настоящему гордиться этот регион. Эти вина, правда, отличаются от других, и, наверное, при прочих равных не каждый осмелится выбрать себе на стол в качестве сопровождения одно из таких вин: сибирьковый, темлянский черный или голубок, но их совершенно точно нужно попробовать, и совершенно точно. Я вот так всегда говорю про Питер, чтобы все перестали из Москвы в Питер ездить. Так вот, я скажу про вино то же самое. Перестаньте ездить в Крым и перестаньте ездить на Кубань. Поезжайте в долину Дона. Да, там нет моря, но там есть прекрасная река, очень красивая. Там есть прекрасные вина. Есть маленькие винодельни, есть цемлянские вина, которые производят очень большой объем и делают, правда, интересные вина. Ну что вы дома сидите, в конце концов, сезон начинается, пора ехать. Более того, мне кажется, на Дону еще и может быть подешевле, чем в Крыму, потому что стоимость, которую я сейчас уже услышала, посещение некоторых виноделен, просто зашкаливает. Это просто неадекватно. Поэтому все, кто говорят, что все винодельни нас ждут, пожалуйста, перестаньте нас обманывать. Это не так. Регион Дона непростой. Здесь виноделие, как я уже сказала в самом начале, укрывное. Это значит, что зимой холодно. Это значит, что виноградам нужно ухаживать особенно. Но если почти уже 300 с лишним лет назад казаки смогли, то что сейчас мешает? Технологии двинулись вперед, да? Много что поменялось, много каких усовершенствований в сельском хозяйстве появилось. Это прекрасные традиции, которые у нас есть в стране абсолютно искренне. Петр I еще это вино пил. Старее придумать сложно. Надо ехать, надо пробовать, вина классные. Я очень жду, что они появятся на полке, если они действительно появятся в магните, если они появятся за те деньги, которые примерно там, да, сейчас мне сказали, не стоят на полке, да, там 400 рублей. Это просто прям, ребята, must have вообще. А что касается наших сортов, так это еще до меня Биса Атанасов сказал, что нужно работать с автохтонами. Вот это наше все. А вот это все, что у нас люди тужатся делать из европейских сортов, далеко не всегда получается классно. Короче, автохтоны кайф, долина Дона кайф, цемлянские вина и Ведерников, как ни странно, в первый раз в жизни я это скажу, молодцы. Спасибо, что смотрели наш обзор. Спасибо, что были с нами. Не забывайте пить классные донские вина и оставаться с нами, гедонистами на минималках.
Салам, Ростов!
Привет, Ростов!
Ростов, папа!
Ростов!
Ростов-на-Дону!
Ростов!
Ростов!
Ростов! Дон Хуан!
Ростов-на-Дону!
Из Ростова-на-Дону, Дону-Дону!
В Ростове есть река Дон!
Речка Дон!
Больше казаков на Дону!
Скатерть, я думаю, потеряли.